Сейчас он находился сзади черного плимута. Босх отцепил колючки, набившиеся в отвороты брюк, и небрежно зашагал по дороге. Незамеченный, он подошел к машине со стороны пассажирской дверцы. Стекло было опущено, и как раз перед тем, как рвануть на себя дверцу, Босх отметил, что слышит доносящийся из машины храп. Рот Кларка был открыт, а глаза все еще закрыты, когда Босх, наклонившись внутрь машины, схватил обоих мужчин за шелковые галстуки. Правую ногу он для упора поставил на подножку и дернул обоих на себя. Хотя их было двое, преимущество было на стороне Босха. Кларк был захвачен врасплох, а Льюис имел немногим большее представление о том, что происходит. То, что Босх тащил их за галстуки, означало, что всякая борьба или сопротивление только туже затягивали удавку на их шеях, перекрывая доступ кислорода. Оба вылезли из машины почти добровольно, спотыкаясь, как собаки на поводке, и шлепнулись рядом с пальмой, растущей в 3 футах от обочины. Лица их были красными, они шипели и брызгали слюной, пытаясь что-то сказать. Руками они тянулись к шеям, вцеплялись в узлы галстуков, пытаясь глотнуть воздуха. Тем временем Босх свободной рукой отстегнул от их ремней наручники и изловчился сковать левую руку Льюиса с правой рукой Кларка. Затем захватил правую руку Льюиса в другой комплект наручников и стал заводить ее за дерево. Но Кларк разгадал замысел Босха и попытался встать и оттащить напарника в сторону. Босх снова ухватил Кларка за галстук и рванул к низу. Голова шпика дернулась, и лицо врезалось в ствол пальмы. На миг он оказался оглушен, и Босх замкнул на его запястье последний металлический браслет. Оба детектива СВР принялись затем неуклюже барахтаться на земле, прикованные друг к другу вокруг пальмового дерева. Босх отстегнул у них кобуры и отступил на шаг, чтобы самому перевести дух.
«Ты покойник!»
— наконец хрипло выкрикнул Кларк. Кое-как они вернулись в стоячее положение, при этом между ними по-прежнему находилась пальма. Они выглядели так, будто их двоих взрослых мужчин застали за игрой в каравай.
«Физическое насилие в отношении коллеги-офицера в количестве 2 единиц», — сказал Льюис. «Поведение, несообразное со званием. Мы сможем прищучить тебя и за полдюжины других штучек, Босх».
Он натужно кашлянул, брызги слюны полетели в пиджак Кларка.
«Отпусти нас, и, возможно, мы забудем про этот случай». «Пусть не ждет. Ничего мы ему не забудем, ни единой гребаной выходки», — возразил напарнику Кларк. «Он загремит у нас, как миленький!»
Босх вынул из кармана подслушивающее устройство и выставил его на ладони для обзора. «Так кто из нас загремит?» – спросил он. Льюис посмотрел на жучок узнающим взглядом и сказал.
«Мы ничего об этом не знаем».
«Понятное дело», – сказал Босх. Из другого кармана он вытащил записывающее устройство и тоже протянул вперед на ладони. Звукочувствительные устройства системы Награ.
«Вот что вы, парни, применяете в своих спецзаданиях, будь то легально или нет, верно?» «Я нашел это в своем телефоне. Одновременно заметил, как вы, два болвана, гоняетесь за мной по всему городу. Не кажется ли вам, что это вы насовали мне жучки, чтобы иметь возможность не только следить за мной, но и подслушивать?»
Ни Льюис, ни Кларк ничего не ответили. Да Босх на это и не рассчитывал. Он заметил, что капелька крови повисла у ноздри Кларка. Какая-то машина, движущаяся по Вудро-Вильсон-Драйв, замедлила было ход, но Босх показал полицейский значок, и машина проехала мимо. Ни тот, ни другой прикованный детектив не стали звать на помощь, что лишний раз заставило Босха убедиться, что он в безопасности. Этот раунд будет за ним. Их департамент снискал себе столь недобрую славу нелегальным прослушиванием, своих офицеров, лидеров борьбы за гражданские права, даже кинозвезд, что эти двое не собирались поднимать шум по нынешнему поводу. Уберечь собственную шкуру было для них важнее, чем освежевать Босха. «У вас есть судебное предписание на установку подслушивающего устройства?»
«Послушай, Босх», — сказал Льюис, — «я же сказал тебе, мы...»
«Вряд ли. Для того, чтобы получить такой ордер, нужно иметь доказательства совершения преступления. По крайней мере, так мне всегда говорили. Но служба внутренних расследований обычно не утруждает себя такими мелочами.
Знаешь, как будет выглядеть ваше дело об оскорблении действием, Кларк? Пока вы двое соберетесь тащить меня в комиссию по правам и добьетесь моего увольнения за то, что я выволок вас из машины и перемазал травой ваши залоснившиеся задницы, я уже потащу вас, вашего босса Ирвинга, СВР, начальника полиции и весь этот гребаный город в федеральный суд за нарушение 4-й поправки, нелегальный обыск и вторжение. Я напущу собак также и на мэра. Как вам эта перспектива? Кларк сплюнул на траву под ноги Босху. Капля крови из его носа упала на белую рубашку. Он сказал: «Ты не сможешь доказать, что это наших рук дело, потому что это не так».
«Босх, чего ты хочешь?»
– выпалил Льюис. Лицо его от ярости побагровело еще больше, чем когда шею ему на манер лосо стягивал галстук. Босх принялся медленно вышагивать вокруг дерева, и им, чтобы удержать его в поле зрения, то и дело приходилось крутить головой. «Чего я хочу? Ну, учитывая то, как сильно я презираю вас обоих, я, честно говоря, не испытываю желания тащить ваши задницы в суд. Хватит и того, что я проволок их по асфальту. Чего я хочу?»
«Босх, тебе надо проверить твою долбанную голову!»
– вспылил Кларк.
«Заткнись, Кларк!»
– сказал Льюис.
«Это ты заткнись!»
– огрызнулся Кларк. «Кстати, я ее проверял», – сказал Босх. «И в любом случае предпочту иметь свою собственную, чем одну из ваших. Чтобы проверить ваши, потребуется проктолог». Произнося это, он прошел вплотную за спиной Кларка. Затем отодвинулся на несколько шагов и продолжал описывать круги. «Я вам вот что скажу. То старое помянет, тому глаз вон. Пусть прошлое остается в прошлом. Все, что от вас требуется, это ответить на несколько вопросов. И мы квиты, я вас освобожу. В конце концов, мы же часть одной большой семьи, верно?»
«Какие вопросы, Босх?» – спросил Льюис. «О чем ты толкуешь?»
«Когда вы сели мне на хвост?»
«Утром во вторник. Мы засекли тебя, когда ты вышел из ФБР», – сказал Льюис.
«Не выдавай ему ничего», –
сказал напарнику Кларк.
«Он и так знает».
Кларк посмотрел на Льюиса и покачал головой, словно не веря своим ушам. «Когда вы поставили мне жучок в телефон?»
«Мы не ставили», — сказал Льюис. «Чушь.
Ну да ладно. Вы видели в Бойтауне, что я разговаривал с мальчишкой?» Это было утверждение, а не вопрос. Босс хотел, чтобы они думали, будто ему известна большая часть обстоятельств, и он просто нуждается в кое-каких деталях, чтобы заполнить пробелы.
«Да», — ответил Льюис. «Это было в первый день нашего наблюдения. Значит, ты засек нас. Ну и какого хрена ты хочешь?»
Гарри заметил, что Льюис тянется в карман пиджака и проворным движением первый запустил туда руку. Он вытащил кольцо с ключами, на котором были также ключи от наручников, и забросил все это в машину. Стоя за спиной Льюиса, требовательно спросил: «Кому вы рассказывали об этом?»
«Кому рассказывали?» – переспросил Льюис. «Про парня?»
«Никому.
Мы никому не говорили, Босх».
«Вы ведете ежедневные записи в вахтенном журнале, вы фотографируете, верно?» «Готов поспорить, что на заднем сиденье вон той машины лежит фотокамера. Если только вы не позабыли вынуть ее из багажника».
«Конечно, мы это делаем».
Босх закурил и опять начал свой обход. «Куда все это поступает?» Прошло несколько секунд, прежде чем Льюис ответил. Босх видел, как он обменялся взглядами с Кларком.
«Мы сдали вчера первый материал и пленку. Положили в ящик заместителя начальника, как всегда. Даже не знаем, смотрел он или нет. Это единственная бумага, которую мы пока составили. Так что, Босх, сними с нас эти чертовы наручники, это же неприлично. Люди смотрят и все такое. Мы можем поговорить и после этого».
Босх подошел ближе, остановившись примерно посередине между ними, и, выпустив дым в их сторону, сказал, что наручники останутся до тех пор, пока разговор не закончится. Затем придвинулся почти вплотную к лицу Кларка. «Кому отправлялись копии?»
«Копии отчета о наблюдении? Никому не отправлялись, Босх», — ответил Льюис. «Это было бы нарушением внутренних правил нашей службы».
Босх рассмеялся, качая головой.
Он знал, что они не согласятся признать никакой нелегальщины или нарушение официальной стратегии. Он повернулся и зашагал обратно к дому.
«Постой! Погоди минутку, босс!»
— крикнул Льюис. «Мы передали копию твоему лейтенанту. Доволен? Вернись!» Босс вернулся, и Льюис продолжил.
«Он хотел, чтобы его держали в курсе. У нас не было другого выхода. Шеф нашей службы, Ирвинг, дал добро. Мы делали, что приказано».
«Что было в отчете насчет парня?»
«Ничего. Просто упоминался некий парень. Мол, был остановлен и вовлечен в разговор некий подросток, который потом был отвезен в голливудское отделение для официального допроса. Что-то в таком роде».
«Вы называли в отчете его имя?»
«Никакого имени. Мы даже не знали, как его зовут. Честно, босс, мы просто вели за тобой слежку, только и всего. А теперь отвяжи нас».
«А что насчет приюта «Уютный дом»?» «Вы видели, как я его туда отвез. Это было в рапорте?»
«Да, в журнале».
Босх опять придвинулся почти вплотную. «Ну а теперь самый главный вопрос. Из ФБР позвонили Паунзу и отозвали жалобу на меня. Если ФБР не имеет ко мне претензий, почему ваша служба по-прежнему продолжает за мной следить? Затем ваши люди сделали вид, будто сняли наблюдение, а на самом деле нет. Почему?» Льюис начал было что-то говорить, но Босх оборвал его. «Я хочу, чтобы Кларк ответил. Ты слишком быстро думаешь, Льюис». Кларк не произнес ни слова. «Кларк, подросток, с которым вы меня видели, убит. Кто-то его прикончил, потому что он поговорил со мной. А единственные люди, которые знали, что он со мной разговаривал, были ты и твой напарник. Здесь ведется грязная игра. И если я не получу ответов, то придам дело гласности, и тогда уже вы сами окажетесь под внутренним расследованием».
«Пошел ты!»
Кларк произнес свои первые два слова за последние 5 минут. Тут в разговор вмешался Льюис.
«Послушай, Босх, я же тебе говорю, ФБР тебе не доверяет. Вот в чем вся штука. Они говорят, что взяли тебя помочь в расследовании, но нам они сказали, что не до конца в тебе уверены. Сказали, что ты силой втесался в их расследование, и они намерены держать тебя под контролем, чтобы ты не обвел их вокруг пальца. Вот и все. Поэтому нам было велено отойти в тень, но не спускать с тебя глаз. Мы так и сделали, вот и все. А теперь развяжи нас. Я еле дышу, и руки уже ссаднит от этих наручников. Ты уж слишком туго их застегнул».
Босх повернулся к Кларку. «Где твой ключ от наручников?»
«В переднем кармане», — ответил тот.
Он вел себя хладнокровно, отказываясь смотреть на Босха. Гарри зашел ему за спину и обеими руками обхватил вокруг талии. Вытащив ключи из кармана, прошептал на ухо. «Кларк, если ты еще раз сунешься ко мне в дом, я тебя убью». Затем рванул вниз брюки и трусы сыщиков, спустив до самых лодыжек, и зашагал прочь. Кольцо с ключами он забросил в машину.
«Ты ублюдок!» – завопил Кларк. «Я первый убью тебя, Босх!»
Пока при нем были Жучок и Награ, Босх мог быть в достаточной степени спокойным за то, что Льюис и Кларк не будут пытаться выдвинуть против него обвинения. Им было что терять, больше, чем ему. Судебный иск и публичный скандал поставят крест на их продвижении по служебной лестнице на 6-й этаж. Босх сел в свою машину и поехал обратно к Federal Building. Пытаясь оценить ситуацию, он пришел к выводу, что слишком много людей знали о Шарке или имели возможность узнать.